соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
Путин в пятый раз положил на Конституцию свою длань.
Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений.
Жизнь за царя как национальная традиция.
Дай Бог, чтобы конец века и было означал конец вашего пребывания во власти.
Это еще примерно 12,5 сроков Путина. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня, уважаемые зрители, хочу вас поздравить с праздником. Ну и себя заодно тоже поздравить с Днем Радио. А уже потом перейти к путинской попытке номер 5. В дождливо-снежный майский московский полдень Владимир Путин покинул свой кабинет, чтобы вернуться туда вновь. Порядок инаугурации известен и строго прописан, рассказывали сегодня комментаторы прямой трансляции из Большого Кремлевского дворца, но пообещали пару нюансов. Вот первый.
И пришло время рассказать об одной из главных новаций этой церемонии. Рестайлинговая модель автомобиля «Аурус». Вот он, красавец, на ваших экранах.
Это вам не старая золотая карета британских монархов первой половины 19 века, на которой и ехать-то неудобно. И вот вторая инновация – обнуленная и утолщенная конституция, на которой новый президент России произнес весьма устаревшую клятву.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
Фиксируются и новые традиции. Путин снова небрежно покинул свой кабинет, словно инаугурация обуза, только мешающая работать. Снова разглядывал картины в коридоре своего кремлевского офиса, так, словно видит их в первый раз. Снова делал вид, что текст клятвы президента соответствует действительности, а на выходе снова, как 24 года назад, звучит «Славься» из оперы «Иван Сусанин», она же «Жизнь за царя».
Успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека или от одной политической партии.
Только не очень понятно, кого президент имел в виду. Возможно, это была даже самокритика. Но, закончив речь, Путин как раз и пошел один на Соборную площадь. Вослед ему гремело «Славься». Классический гимн Михаила Глинки исполняли в редакции 1937 года. В оригинале было «Славься же, славься, ты наш русский царь».
Путин, кстати, любитель переписывать гимны. А вы представляете, этому репортажу Алексея Пивоварова 20 лет. Он теперь иностранный агент, которому запрещено реализовывать пассивное избирательное право и зарабатывать на рекламе для своего YouTube-канала. И ровно 20 лет с как раз того самого сюжета новой традиции. После клятвы во дворце и смотра кремлевского полка в церковь на молитву и на помазание, возможно, патриарх Кирилл вручил Путину икону Владимирской Божьей Матери и молвил:
«Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим». Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине.
«Да будет бессмертен твой царский род» еще пелось в оригинале заключительной сцены оперы «Жизнь за царя». Ну, то есть плюс-минус одно и то же мы уже в пятый раз наблюдаем. Зачем, спросите вы? Ну, вы только представьте, что у вас была бы возможность, например, повторить свадьбу с любимым человеком, испытать те же радостные эмоции. Вот и Путин в пятый раз выходит к алтарю под иконами. В первый раз с посаженным отцом Борисом Ельциным, все остальные разы в гордом одиночестве. Но еще одно любопытное видео мы... Сегодня мы на него обратили внимание. Порядок инаугурации строго прописан, мы это уже выяснили. А вот локация министра обороны Сергея Шойгу перед началом оказалась неточной. Пришлось ее калибровать слегка. И весьма таким обиженным вам сейчас явно покажется министр обороны Российской Федерации. И вслед за этим промахнулись и пушки у кремлевской стены, срубившие часть дерева. Перейдем и мы к нашим традициям. Что поможет Путину дожить до 6-го срока? Об этом как минимум мечтает патриарх Кирилл, от него и отталкиваемся. И таким вопросом задаемся сегодня. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в вопросе в чате нашей трансляции, а в конце эфира, по традиции, подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Михаил Комин. Михаил, здравствуйте.
Да, здрасте, здрасте.
Ну что ж, годы, даже десятилетия наблюдений у нас уже есть в наличии. Можно сделать вывод, что такой определенный церемониал складывается. Комментаторы провластных телеканалов особенно сегодня подчеркивали, что в этом же зале проходили коронации последних российских императоров. Вот этого в этом зале Кремлевского дворца. Это все для кого вообще? Вот как вы думаете, это для услады начальника? Может быть, для своих вот элитных, чтобы и Шойгу-то знал свое место, как мы сейчас посмотрели на видео? Или для телезрителей, вот тех самых 87%, которые якобы за?
Мне кажется, это для всех и сразу, Иван. Конечно, во многом инаугурация устроена так, уже пятый раз, специфически, да, подчеркивая значимость Владимира Путина в российской истории. Прежде всего для того, чтобы Владимир Путин почувствовал эту значимость. Он хочет ее почувствовать и продемонстрировать всем, что он не просто президент, который сидит на своем посту, каким, например, наверное, он считал Ельцина, а он некоторая такая, значит, важная фигура для российской государственности и для вот этой новой концепции государства, цивилизации. И Владимир Путин своей неукоснительной рукой, неукоснительным взором таким ведет российское государство к светлому будущему. К пятому сроку, видите, он достаточно уже сильно уверовал в мессианство и всяческим образом это демонстрирует, вплоть до вот такой достаточно прямой связи с российскими императорами и такой специфическим довольно элементом, как вы правильно отметили, религиозного культа, который сопровождал, точнее, который последовал после официальной светской церемонии инаугурации президента.
Ну, к слову, к религиозному культу мы еще вернемся чуть-чуть позже. Вспомним вчерашнее расследование команды ФБК и про издание «Проект». Но вот, казалось бы, чувство собственной важности Владимиру Путину можно было бы реализовать в ближайшее время. Весь его кабинет министров прямо сейчас, с сегодняшнего дня, автоматически исполняющие обязанности. Вы, кстати, ожидаете каких-то громких перестановок в кабинете министров? Или там слаженная работа, там, не знаю, лошади, коней на переправе не меняют, как мы помним по некоторым фильмам?
Ну, я, кстати, не уверен, что, честно говоря, перестановки внутри кабинета министров, внутри правительства дает Владимиру Путину такое же чувство мессианства, как процесс инаугурации, например. Да? Я думаю, что все-таки второе ему гораздо понятнее, гораздо проще себя олицетворять, в общем, с каким-то российским. По поводу перестановок, нет, я бы не ждал, честно говоря, существенно изменений. Я думаю, пост, собственно, Михаил Мишутин сохранит свою позицию премьер-министра, и каких-то больших пертурбаций внутри самого кабинета нет. Скорее всего, да, там часть министров отправится в отставку. Скорее всего, Кравцов, министр образования, точнее, министр просвещения, это у нас сейчас называется, не усидит в своих кресле. Скорее всего, министр спорта тоже не усидит. Наверное, поменяется еще в какие-то статусы внутри вице-премьеров. Возможно, Андрей Рямович Белоусов куда-нибудь переместиться, значит, на какую-то позицию соответствующую, с портфелем, точнее, на позицию с портфелем. Сейчас он как бы без особой команды присутствует внутри кабинета министров. Но, в общем, каких-то значимых изменений нет. Я думаю, что не будет, точнее. Я думаю, что, в общем, мы скорее будем обсуждать мелкие детали и по ним будем судить о том, что каким именно образом будет меняться и будет ли меняться политика, которую проводит российское государство через кабинет министров непосредственно.
Михаил, спасибо. Давайте тогда пока что вернемся к этому самому религиозному культу, ну или точнее к иконам. Отдельный подарок Владимиру Путину по случаю инаугурации подготовили, как я уже сказал, расследователи Фонда борьбы с коррупцией и издания «Проект». Свежие новости с мыса Идакапас, где в знаменитом дворце Путина закончили ремонт. В так называемом отеле обнаружены телефоны спецсвязи, домовая церковь с иконой князя Владимира и омажи на государственный кремлевский дворец. Перенесемся под Геленджик в нашем сюжете.
На картине Сергея Пресекина в Большом Кремлевском дворце Александр Невский разит врагов Руси. В этих интерьерах Владимир Путин сегодня принял участие в своей 5-й инаугурации. А это уже другой дворец в Геленджике.
А по центру самая большая. Она называется «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». На ней изображен Александр Невский. Оригинал картины висит в Большом Кремлевском дворце.
Команда ФБК в совместном с журналистами проекта «Расследование» представила скрытую съемку дворца Путина. Копии картин известных художников сплошь на батальные темы. Так сегодня выглядит бывшая читальня дворца Путина в Геленджике. До ремонта здесь было царство золотых орлов и романтических фресок.
Теперь бездушные итальянские мотивы поменяли на то, что действительно по нраву Владимиру Путину. Эта картина называется «Бой за Багратионовой флеши». На ней изображено одно из главных событий Бородинского сражения. Справа от нее висит другая. Это сражение между русскими и персидскими войсками под Елисаветполем 1826 года.
После знаменитого расследования команды Навального о дворце Путина за 100 миллиардов рублей прошло 3 года. За это время Владимир Путин успел откреститься от дворца в Геленджике, а пропагандисты сняли немало сюжетов о том, что якобы это апарт-отель миллиардера Аркадия Ротенберга. Как выяснили журналисты проекта, год назад здесь закончился ремонт, который вела компания «Велесстрой», тесно связанная с Кремлем. Один из субподрядчиков передал журналистам сметы и планы здания.
Фамилия Путина ни разу не звучала. Так, как он был. Были фразы, что-то типа «Это объект крайней важности, вышестоящего лица нашей страны, главнокомандующего». В целом, все всегда были на стрёме. Говорили, что объект под особой секретностью и участвует в ФСБ.
После ремонта дворец все равно не похож на апарт-отель, говорят расследователи. По всему зданию линии правительственной связи и комнаты охраны. После ремонта многие помещения просто переименовали. Спальни в апартаменты, гостиную и читальню в лобби. Изменились и интерьеры. Они стали сдержаннее, но не дешевле.
Эти французские коврики в стиле Людовика XVI стоят не меньше 10 миллионов рублей. И это еще копейки. Посмотрим наверх. 2 люстры из резных кристаллов. Это, как утверждает производитель, откровение скульптурного великолепия. Стоит, как элитная квартира в центре Москвы, под 100 миллионов рублей.
Самому неожиданному перевоплощению подвергся так называемый зал игровых машинок. Он стал часовней с деревянным шкафом для священной утвари и даже с троном. На таком обычно цари отдыхали во время длительных служб. И, конечно, с иконостасом.
По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него – Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира.
Как выяснил проект, стройматериалы, сантехнику и мебель приобретали в западных странах, в том числе и в США. По данным ФБК, строительство и содержание дворца финансируется госкомпаниями под видом несуществующих услуг. Например, «Транснефть» арендует здесь нежилые помещения на 660 миллионов рублей в год. Скрытая камера заканчивает съемку замызганным и грязным туалетом для строителей рядом с дворцом. И, кажется, рабочие все давно понимают.
Перед эфиром мы поговорили с автором расследования издания «Проект» Виталием Солдатских. По его словам, уже сегодня во дворце можно было бы организовать аквадискотеку по случаю инаугурации. Ведь в распоряжении расследователей видео, которые вы только что посмотрели, от февраля прошлого года.
Тогда еще были какие-то следы, ну, не ремонтных работ, так скажем, не убранность, да, то есть все было готово. Кое-где, может быть, что-то дошпаклевывали, докрашивали и так далее. Но сейчас уже готов абсолютно точно. Источники нам говорят, что это было примерно в сроке сдачи в феврале, может быть, чуть позже, прошлого года. Соответственно, он уже летом, например, мог там быть. Мы подозреваем, что вполне мог быть где-то в районе августа.
А еще Виталий Солдатских нам сегодня рассказал, что, судя по всему, после того самого фильма «Дворец Путина» от команды Навального, кажется, строители немного изменили планы и на всякий случай перенесли царскую опочивальню в другое место. Возможные соображения безопасности – это лишь версии. Михаил, вот на фоне этого расследования, последнее, я имею в виду, которое вышло у ФБК и проекта, мне вас хочется спросить, а ждать ли нам оправданий, может быть, даже отречения от дворца на этот раз? 3 года назад и лично Путин мотал головой «нет, не мое», это все отель.
Иван, я думаю, что 3 года назад мы жили совсем иной реальности и на ином витке авторитарного режима, когда действительно в случае громких политических событий, которые в том числе были устроены, собственно, вот так называемой несистемной оппозицией, приходилось российским элитам реагировать на заявления разные, да, и отнекиваться более-менее. Мы видели это, значит, и там ситуация с Усмановым, со знаменитыми видео, когда он реагирует на, значит, претензии со стороны Алексея Навального. Действительно, такое было с Дворцом, но и там другие разные герои расследования ФБК были вынуждены как-то объясняться. Я думаю, что сегодня, в сегодняшних реалиях, никаких объяснений, конечно, от Владимира Путина или от кого-либо еще, от Ротенберга.
Михаил, вернемся к нашему с вами обсуждению. Кажется, у нас проблемы со связью, которые налаживаются. Я вроде бы вас лучше уже слышу.
Лучше меня слышно или нет?
Давайте пока мы вернемся к еще одной истории этой недели. Проблема в том, что незадолго до инаугурации еще один такой яркое такое событие произошло буквально накануне. Владимир Путин во всех взаимоотношениях с Министерством обороны пришел к такой мысли, что пора бы провести учения, подготовиться к учениям с тактическим ядерным оружием. Отдельные издания заявили, что подобное произошло вообще впервые. Не совсем. Подробнее в нашем сюжете.
В ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, Генштаб Минобороны России по поручению Владимира Путина готовится к учениям с тактическим ядерным оружием. Ведомство планирует отработать его подготовку и применение в целях, цитата, «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства».
Речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный.
Учения пройдут в ближайшее время. Задействуют ракетные соединения Южного военного округа, авиацию и флот. Военный аналитик Юрий Федоров отмечает, что во время таких учений проверяют ядерные боеприпасы малой мощности и их носители малой и средней дальности.
Ну, исторически во время Холодной войны нестратегические вооружения с той и с другой стороны предназначались для войны в Европе.
Россия имеет на вооружении и складах на порядок больше нестратегических боеприпасов, чем США и НАТО, утверждают аналитики американского института Heritage Foundation. Такие заряды не стоят на постоянном боевом дежурстве. Их нужно сначала вывести со складов и установить на носители. Это и отрабатывают на учениях. Подобные учения не редкость. Подготовка к использованию тактического ядерного оружия – сложная техническая процедура, объясняет Федоров.
Расчеты, ну, допустим, баллистических ракет «Искандер» небольшой дальности, то, что они время от времени изучают и пытаются понять, и тренируются, видимо, ну, прежде всего, конечно, с имитаторами ядерных боеприпасов, как их подготовить к использованию. Ну, для этого требуется провести определенные манипуляции с боеприпасами, провести с ними определенные процедуры. Естественно, это такие учения проходят.
Отличаются эти учения от предыдущих только информационной подачей. Российские власти объясняют их необходимость действиями и заявлениями Запада. Юрий Федоров считает, что в первую очередь имеются в виду заявления Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Глава британского МИД в начале мая в Киеве допустил, что Украина может наносить удары по территории России британским оружием.
Россия напала на Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар по России.
Юрий Федоров сомневается, что Россия рискнет применить ядерное оружие на поле боя. Путин любит напоминать о том, что Россия — ядерная держава. В своей речи в день вторжения в Украину он пообещал странам, которые попытаются помешать вторжению, незамедлительный ответ. Применить ядерное оружие против Украины призывали глава Чечни Рамзан Кадыров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В июне 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
Михаил, надеюсь, у нас с вами наладилась связь. Давайте пока, вот, ну, если что, если успеем ко дворцу, чуть позже вернемся. А пока по горячим следам нашего сюжета, ну вот мы выяснили, что такие тактические ядерные учения не впервые на Руси проводятся. Как-то так вот тянет сегодня архаично выражаться, вы знаете. И, соответственно, ход на широкую публику рассчитан. При этом военные эксперты не ожидают применения этого оружия. В этой ситуации это случайно совпало с инаугурацией? Вдруг это какой-то тоже такой очередной церемониал, демонстрация силы? Как вы думаете?
Нет, я думаю, что, кстати, совпадение с инаугурацией достаточно случайно. Конечно, это прежде всего реакция на заявления, которые прозвучали от Макрона и звучат на протяжении уже, получается, нескольких недель, о том, что войска НАТО могут оказаться на территории Украины. Всем понятно сейчас, что российская армия добивается сравнительных успехов в Украине, да, она близка к тому, чтобы, ну, там, часть территории себе заново оккупировать, как бы, да, часть Донбасса. И это вызывает, в общем, в Кремле ажиотаж, да, они ждут, что к 9 мая будут достигнуты какие-то существенные дополнительные территориальные успехи, и не в их интересах, чтобы Запад как-то вмешивался и мешал этим реализации этих задач, которые они себе наметили. Поэтому я думаю, что совпадение с инаугурацией более или менее случайно. Здесь это игра мускулами, она рассчитана не на внутреннего зрителя, а на внешнего, как раз на то, чтобы показать, что, в общем, Владимир Путин не шутки шутит, а занимается... готов, настроен, в общем, серьезно.
Но при этом такими очередными красными линиями как-то все это видится. Пойдет ли, стерпят ли в этот раз, что называется? А если действительно европейские политики пойдут на те меры, которые они предложили, точнее, вот это одобрение использования их оружия против России, если оно случится, как вы думаете, будет ли реакция? Особенно того масштаба, который нам сегодня преподносится устами российских чиновников.
Ну, там до удара, мне кажется, тактическим ядерным оружием все-таки достаточно далеко. Как я понимаю, важным сдерживающим фактором здесь все-таки является Китай, где, кстати, сегодня, у которого, кстати, сегодня Си Цзиньпин находится с визитом государственным во Францию, да, и обсуждает с Макроном, я думаю, как раз это. По крайней мере, Урсула фон дер Ляйен сегодня, или вчера, это уже было вчера, несколько раз подчеркнула, что Китай принес такую существенную стабилизацию по поводу того, намерен ли Кремль использовать тактическое ядерное оружие в этом конфликте, в этой войне или нет. В этом смысле, я думаю, что основным сдерживающим фактором для Владимира Путина по этому критерию является позиция Си Цзиньпина, прежде всего. Но здесь важно, что Владимир Путин вот таким образом, у него в запасе в целом демонстрации каких-то решительных шагов еще есть, я думаю, какое-то количество их. Вот мы видели, что он действительно год назад разместил ядерное оружие в Беларуси, ну или пообещал разместить, и, видимо, чуть позже после этого разместил. Сейчас, видите, проводит какие-то тактические учения. Я думаю, что там есть еще какая-то линейка таких мероприятий, которыми он может отвечать на риторические весьма такие же, в этом смысле, риторические заявления со стороны западных.
Ну, то есть, да, по этой линейке получается, что вы находитесь где-то здесь, где очередная демонстрация теперь уже тактического ядерного оружия, которому еще и призывали отдельные деятели российской пропаганды. И, Михаил, очень хочу вернуться обратно на мыс Идакапас, ко дворцу Владимира Путина. Вы меня совершенно справедливо упрекнули в том, что действительно реакция трехлетней давности и текущей, они находятся в разных плоскостях. И я как раз хочу сосредоточиться на текущей плоскости. Но ведь вот только что показательно за излишний шик отправляют под арест теперь уже экс-замминистра обороны Тимура Иванова. И тут только остается площадью Читалин мериться, и как будто бы не в пользу господина-то Иванова. Или факт существования дворца все смиренно приняли, вот именно элита российская приняла еще больше 10 лет назад. Или, может быть, это такая неизбежная царская регалия, как скипетр с державой. Вот как на это отреагируют элиты? На очередное подтверждение, чуть ли не доподлинное тому, что это дворец Владимира Путина за очень-очень-очень много бюджетных денег.
Слушайте, я подозреваю, что элиты знали и с момента публикации первого видео, что это дворец Владимира Путина, а никакого не Ротенберга, а знали еще и задолго до нас, люди наиболее, скажем так, приближенные к Владимиру Путину. Поэтому для них, честно говоря, новостью это не являлось и не является отдельной. Другое дело, что, значит, сама зачистка, ну или там удар по клану Шойгу в виде ареста Тимура Иванова, он нервирует часть российских элит, показывает, что возможно действительно такое как бы обогащение, которое было ранее считалось допустимым и не вызывало какой-то большой проблемы со стороны силовых структур и их реакции, да, сейчас оно находится вот под дополнительным прессингом в связи с войной и разными трудностями, перед которыми сталкивается страна. Возможно, кого-то таким образом еще попробуют принести в виде сакральной жертвы для того, чтобы предъявить, что вот с коррупцией в Российской Федерации борются, значит, а проблема армии, которую армия испытывает на поле боя, они в том числе связаны с тем, что действительно часть амуниции провалена на госконтрактах, и впредь этого, значит, под мудрым оком уже в пятый раз ставшего президента Владимира Путина не допустят.
Михаил, большое вам спасибо. Политолог Михаил Комин нам помогал сегодня разбираться в таких кремлевских церемониях сегодняшнего дня и некоторых событий вчерашнего. В завершении эфира остается только подвести итоги нашего опроса. 44% наших зрителей верят в двойников в качестве такой опции по продлению срока Владимира Путина. И в окончательное завершение нашего разговора об истории, связях поколений, традициях Владимир Путин сегодня встретился со своей классной руководительницей Верой Гуревич. И это тоже давняя традиция, как мы сегодня внезапно выяснили. 24 года назад мы случайно обнаружили ее в эфире телеканала РТР сразу в сюжете первом, который шел сразу после инаугурации Владимира Путина.
Всю субботу Вера Дмитриевна провела в домашних хлопотах. Успела даже сходить на рынок. Но волнение скрыть не могла. Все мысли в этот день только о любимом ученике. Она-то знает, что Володя Путин никогда не любил торжественных выступлений, даже когда был председателем совета отряда. Сама Вера Дмитриевна, дружившая с семьей Путиных почти три десятилетия, считает, что характер главы государства определили его родители. Но многие книги Володя Путин брал почитать именно из ее библиотеки.
История всероссийская или какая тут, я уж не вижу, история века 20-го. Видите, нескольких томов нет. Нет первого, нет третьего номера.
Не Владимир Владимирович?
У Володи. Они у Володи, да, и сейчас.
Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроено.